колыбельный дрожал как раз в церкви. Да, совершенно верно. Кому там пятерок себе стать? Она Сибирей, правильно. А, Сибирей, Сибирей, мы сказали, любовь отношения к себе. Человек, который действительно сказал, что свет дневной, преломляясь через эти четыре стекла, да, входит в церковь, становится светом божественным. Вот. Более того, отсюда и появление витража, чаще всего каких-то евангельских, да, божественных сюжетов. Вот, отсюда и мотив витража как что-то сакральное. Что делаем? Вот ждем, сейчас кто-нибудь тот принесет, разрежем, поедем. А вот два человека, которые накипели трое суток, переглянулись, да, и мне слеза выкатилась на щеки. Да ешьте, девчонки, ну чего вы все мучаете? Вы хорошо выглядите, а после кефира будете зелеными, как лягушки.
Кефир больше дурнее нельзя съесть.
Да, всю жизнь. Продолжаем с вами. Теперь начнем, в принципе, от чего же все начиналось, да? Мы с вами говорили, начало средних веков соответствует какой дате? В? Ну, нет, 70. Браво! Вот эта дата у вас должна зубом отскальзывать, потому что...
Через 74.
476 год, да, падение Римской империи. Какой части?
1476.
Нет, это 5 век. Соответственно, какой части? Да, соответственно. А как, когда произошло падение Восточной Римской империи? Когда Византия закончила свое существование? Это ответ на мой вопрос? А какое время-то это? Какой век?
5-й.
И западная, и восточная?
А, нет.
Тысячу лет вроде как она еще существовала, Восточная Римская империя.
Значит, западная.
Да, стол бы 15-й. Браво, товарищи! Браво! Знания ваши меня поражают каждый раз.
Тысяч? Нет.
Ну, боже, 15-й век. Конец средневековья соответствует в том числе и падению Восточной Римской империи, и начало какого времени? Итак, давайте по порядку. Запишите. Искусство 5-8 века. Искусство 5-8 века.
Чё?
Искусство 5-8 веков. Предположим, вы уже что-то знаете об этом времени. Скажите, пожалуйста, это искусство каких народов? Это искусство какого времени? Почему произошло падение Западной Римской империи? Хоть кто-нибудь мне тут на один вопрос. Вторжение варварских племен. Не только гуннов, да, мы говорили. На самом деле племена проходили просто вот такими громадными потоками. Вот, таким образом, этот период, 5-8 век, это своеобразная, ну, как мы сказали, прелюдия к культуре средних веков. Этот период – своеобразная прелюдия к культуре средних веков. Пока это время под ударами варваров гибнет Греко-Римская империя. В этот период под ударами варваров гибнет, можете сказать, Западная Римская империя. Прелюдия к культуре средних веков. Мы говорили, как бы средневековье подразделяется на какие периоды?
Совершенно верно.
Гибнет Западная Римская империя. Громадные территории, ранее на которых было выстроено мощное государство, да, мощная империя, приходит в запустение. Просто некоторые территории абсолютно пусты. В свое время, в это же время, постоянно мигрирующие племена, которые не имели навыков строительства, ваяния, живописи. Thank you. не поддерживали старые, ранее построенные города, не поддерживали, не украшали, не возводили города. То есть, в принципе, считайте, люди пришли на все готово, да, даже это все готовое, как бы, ну, паразиты, как бы нельзя сказать, потому что мы сейчас с вами в определенном, будем говорить, искусство это время, оно тоже существовало. Не поддерживали старые города, не возводили, не украшали. Таким образом, вот в это время все еще существует какое-то противостояние, да, все-таки остатки великой культуры античной, да, которая, к сожалению, уже ничем не подпитывается. И, что называется, здравствуй, племя молодое. И действительно, племя молодое по энергетике очень сильное, варварские племена, скажем так, очень мощная сила, вот, которая, к сожалению, пока еще не готова что-то новое менять, да, возводить и строить. Вот эти вот две культуры, вот в это время происходит, можно сказать, в это время происходит противостояние двух культур, старой античной и новой варварской. В это время происходит противостояние двух культур, старой античной и новой варварской. Вместе с тем, вот с этим противостоянием, когда две культуры противостоят друг другу, естественно, происходит и какой-то синтез, да, какое-то соединение. Соединение чего? Соединение происходит в трех моментов. Первые два момента мы сказали, это язычество варварское. Вместе с тем происходит синтез варварского язычества, язычества античного мира. И еще одна сила, какая? Которая впоследствии перебурит вот эти две силы. И что еще? Варварские, да, действительно, и христианство. И христианская духовность. То есть вот три основные действующие силы на этот период, 5 и 8 века, да? И в зависимости от региональных, территориальных местоположений тех или иных племен, то есть ближе к Средиземноморью, дальше к Средиземноморью, да, происходит главенство той или иной культуры, либо в Африке, либо ближе к Константинской культуре. Да? И все это, еще на все это свет накладывается христианство. Вот, не так как человек там заглядел, так знакомых не нашел, когда вы здесь, все понятно. Со всеми поздоровался взглядом. Таким образом, что еще? Значит, чем ближе к Средиземноморью, то есть чем ближе к очагу античной культуры, чем ближе к Средиземноморью, тем больше проявлялась связь с чем? С античностью, да. Чем ближе к Средиземноморью, тем больше проявлялась какая-то связь, преемственность с античной культурой. Чем ближе к Средиземноморью, тем больше проявляется связь, преемственность с античной культурой. Чем дальше к периферии, тем что? Сильнее варварское искусство. Как бы логично? Логично. Сами сможете мне помочь подрисовать. Чем дальше к периферии, тем сильнее варварское искусство. Да, варварское языческое искусство. Это там, кстати, второй курс права качает. Они пришли к петиции к Ивану Васильевичу, вот, что-то такими злобными лицами. Вот, они что-то там просят какой-то новый предмет, там компьютерный.
А, ого.
Может, нормально.
Да все, не надо, сидите. Слышите, как они просят? Все равно они идут, как бы. Каждый, причем мы, потом останется. Ладно, ну, зря, да? Все, мне кажется, пострекательство там. Ну, вот, впрочем. Заглядите, что такое культура варвара? Слушайте, культура варвара. Это результат сложной эволюции их сознания. Это результат сложной эволюции их сознания. Результат сложной эволюции их сознания. Причем именно художественного, да, сознания, если мы говорим в контексте культуры. Это
это результат сложной эволюции, их накопить художественное сознание, не попомните, художественное сознание.
А что, как происходило, вот это вопрос не риторический, сразу говорю, так что поэтому сразу начинаете думать в зависимости от вопроса. Скажите, пожалуйста, а как происходила эволюция сознания вот этих времен? Через что? Ну вот вспоминайте, да, что относится вообще к культуре варварства, да, как бы к искусству варварства. Не относите слово варварство как к тому слову, которое мы сейчас, в контексте современном, да, это разные вещи. Вот, скажите мне, пожалуйста, откуда они брали? Ну, металлковка, откуда? Постоянно мигрируя, эти народы брали у уже существующих, да, культур через территорию, скажем так, которых они проходили, какие-то навыки и какие-то умения. Понятно, да, можно сказать, постоянно мигрируя. Эти народы взяли очень много навыков и умений у других древних культур. В том числе большое влияние на них оказало искусство скифов и сарматов. Вот мы об этом с вами и поговорим. Скажите, а что они могли взять у скифов и сарматов? Вспоминаем искусство скифов. В Эрмитаже были? Угу. Один голос сказал. Что могли взять? Какой вид искусства? Какие техники? Архитектура у скифов, ну, не столь. Архитектуру-то как раз они, скорее всего, взяли, соприкасаясь уже с античным миром. С металлом в том числе, но больше даже несколько абстрактно. Это самый звериный стиль, да? Вспоминаем, вообще появление звериного стиля, да, вообще относится как раз к этому времени, ко времени бытования вот этих племен. И именно звериный стиль впоследствии будет играть большую роль в варварском искусстве. Ну, не очень хищнически, вполне прилично. То есть, помимо этих культур, мы уже сказали, соприкасаясь с культурой античного мира, они брали что-то у нее, да? А затем, впоследствии, после античности, то есть это время 5-8 века, после античности, с какой еще культурой сильной на то время, самой сильной культурой они могли соприкасаться, которая существовала? Античный мир пал, да? Западная Римская империя пала. У кого они брали, у кого они учились? Потому что у Востока, у Византии, плюс ко всему, напишите, плюс, очень много брали, можно сказать, у античного мира и у Византии. Очень много взяли у античного мира и у Византии. В скобочках можете написать, что это такое. Техника обработки металлов. Техника обработки металлов. Византии и в Риме. Ювелирное искусство. Техника обработки металлов. Ювелирное искусство. И выделка кожи. Выделка кожи. Отсюда, соответственно, и те памятники, которые до нас дошли, да, с этого времени. Основные памятники относятся, конечно, к декоративно-прикладному искусству. Стихия варварского искусства, можно сказать, это декоративно-прикладное искусство. Это не архитектура, какая-то глобальная архитектура. Это, скажем так, более мелкие формы. Это декоративно-прикладное искусство. Стихия варварства — это декоративно-прикладное искусство. Изобразительные и орнаментальные мотивы на предметах. Вот как раз декоративное прикладное искусство. Были связаны. С мифологическими представлениями.
всевозможными обрядами и племенными культами. То есть именно те, которые были свойственны данному виду. Связано с мифологическими представлениями, обрядами и племенными культами. То есть, что такое варварское язычество? У вас философия, да, есть? Ближе всех к истории религии у вас философия, да? А кому и чему поклонялись варварские племена?
Тотему.
Древнейшие, да, формы религии. Тотемизм, анимизм, да? То есть, живой природе или какому-то тотему, который чаще всего тоже, кстати, брался из живой природы, да? Либо это было... Это могло быть дерево, да? Были племена, которые поклонялись именно в деревьях, ну, простейшие племена, которые вы знаете все, из книги по гаданиям. Кто? Кто поклонялся деревьям? Какие племена? Друиды, да. Эльфы. Ну это да, это сильно сказано. Да, эльфы, они, да, ходят. Наверное, на какие-то другие предметы говорить. Вот, но чаще всего это поклонение живой природе. Причем, действительно, так как племенам нужно было постоянно отвоевывать какие-то территории, да, постоянно вести, во-первых, кочевой, но в то же время оборонительный, да, образ жизни, при этом при всем умудряться себя чем-то обеспечивать, да, вот, то природа воспринималась как одновременно и помогающая, и враждебная функция, да. То есть отсюда вот, вот эти изображения зверей, да, звериный орнамент, он такой вроде как отпугивающий, да, но на самом деле он не отпугивает, он оберегает. То есть пугая, мы никого не отпугиваем, мы только лишь себя оберегаем. Нужно относиться, мы когда с вами говорили по колоколам, да, вот, мы говорили, что на них вот иногда как раз вот звериные, да, какие-то есть изображения, там грифоны, всевозможные, вот, что-то типа сфинксов, похожие изображения. Казалось бы, да, кого там эти колокола на колокольне высоко понятые должны отпугивать? Никого. Это просто охранная функция оберега. Так вот, все вот эти предметы, которые найдены с этого времени, они как раз вот на это нам указывают. Во что верили, чему поклонялись. Можно даже выяснить, а какое, да, какой тотем был того или иного племени. Какое животное было основным, там, либо это дракон, либо это змея. Ну, там, у всех племен это все очень было по-разному. Более того, как бы, не знаю, вспоминаем украшения вот как раз вот этих варварских племен. Чем они отличались? Какие они были?
Из природы.
Ну да, как бы, ну не то, что в этом уж совсем как бы, да, к неолиту практически спустились. Вот, мы говорим сами о V-VIII веке. Дело в том, что любовь к красочности, да, все эти предметы характеризуют. Пишите, все предметы характеризуют. Любовь к ярким цветам, какой-то нарядности. Любовь к ярким цветам, нарядности. Обязательно сверкающим драгоценным поверхностям. Любовь к сверкающим драгоценным поверхностям. И чему еще? Какой металл был основным? Какому металлу поклонялись? И потом поклонялись в Европе в том числе?
Золоту.
Да, естественно, золоту. Вот. И, к сожалению, иногда любовь к сверкающим каким-то поверхностям, драгоценным камням, привела к тому, что вот можно было обменять обыкновенные стеклярусы, бусины, привозимые из Европы в то время, вот, на реально драгоценные вещи, да, изделия из золота, изделия из драгоценных металлов. А в истории, запишите, история варварского искусства знает несколько стилей. История варварского искусства знает несколько, ну, стадий и стилей. История варварского искусства знает несколько стадий и стилей. В самом начале тысячелетия, то есть как раз к V веку, в начале тысячелетия, к V веку, германские племена использовали филигранный стиль. Филигранный стиль возьмите в кавычки. В начале тысячелетия германские племена использовали филигранный стиль. В начале тысячелетия, скобочка может быть к V веку, германские племена использовали филигранный стиль. Стиль.
Какой?
Сталин. социальные стили. История варварского социального языка, социальные стили. Вот в начале 5 века германские племена использовали филигранный стиль. Скажите мне, пожалуйста, что это такое за вид искусства филигранный? Какой курс-то вы?
Третий.
Ну, те, кто по декретам прикладного искусства будут у нас заниматься, вам повезло. Мы все-таки, наверное, будем с самого начала проходить, что такое зерн, филигрань, и нефть, и так далее, и тому подобное. Что такое филигрань? Молодые люди.
Ну, грань, ладно.
Никто не знает, что такое филигрань? Ну, явно кто-то знает, но почему ты молчишь? Ямочки, пуклости, выпуклости.
Да нет, нет, это эмаль.
Ладно, нет, записываем. Поверхность изделия покрывается, чаще всего металлического, да, изделия. Поверхность изделия из металла. Поверхность изделия из металла покрывается. Покрывается припаянными золотыми или серебряными. Покрывается припаянными золотыми или серебряными скрученными или не скрученными нитями. Понятно? Поверхность изделия покрывается припаянными серебряными или золотыми, скрученными или не скрученными обычными нитями серебряными. Либо зернью, маленькими шариками. Металлическими, либо зерном покрывается, поверхность покрывается либо такими скрученными плетеночку, да, скручиваем ниточку и припаиваем, ну, в виде всевозможных узоров на изделие. Это есть филигрань. И иногда не вот такие вот веревочки припаиваются, а просто шарики, маленькие шарики металлические. Это называется зерн. Чаще всего в изделиях совмещалось и зерн, и филигрань. Есть, да, такое. Теперь хотя бы будете знать, что это так вот оно и называется. Да. Что это такое все время какие-то шумы, шорохи, звуки? Не отвлекайтесь. Вот то, что существовало у германских племен вот такой вот филигранный стиль, говорит о их соприкосновении культуры с культурой римской, да, которой вот это филигранное искусство было уже известно. Причем было известно на достаточно высоком уровне. Это говорит о соприкосновении вот этих племен с римской культурой. Это говорит о соприкосновении этих германских племен с римской культурой. Еще один известный того времени стиль племен готы. Готы при Черноморье. Готы при Черноморье переменяли так называемый полихромный стиль. Тоже в кавычках напишите. Готы при Черноморье переменяли полихромный стиль. Полихромный. Что-то, да, чувствую какой-то зависло какой-то. Переняли полихромный стиль. Что это такое? Двоеточие начало. Это сочетание античной техники перегородчатой эмали. Сильно стилизованным, почти геометричным рисунком золотых перегородок. Причем в перегородках иногда была не эмаль, а драгоценные камни. Причем в этих перегородках была чаще всего не эмаль, а драгоценные камни. Причем в перегородках чаще всего были драгоценные камни. Обычно кроваво-красного цвета.
такое получается? Ну вот как это примерно выглядит? Вот эта вот фибула в виде орла, она сейчас находится в Германском национальном музее. Фибула — это что такое? Это застежка, булавка, прообраз пуговицы. Вспоминаем это еще у древних римлян и греков, да, чем там нужно было зацепить. Вы, по-моему, сейчас не вздохнете, прокашляетесь. Вот, чем-то нужно было зацепить ткань, да, это была простейшая вот такая вещь, и здесь чаще всего была обычная игла, которая закалывалась. Иногда уже более распространенный вид, когда эта игла напоминала булавку, игла за что-то зацеплялась. Ну, музей, например, фибула в Симметрии, да? Так вот, как раз вот эта фибула поликромного стиля. Что мы здесь видим? Во-первых, камни, да, ярко-красные камни, похожи на эмаль, согласитесь, да? И четкие, посмотрите, четкие геометрические, там, вот такие выверенные, да, перегородки. Это уже не напоминает прообраз вот этой вот вещи, а именно атрибут римской власти, орла, да, откуда вообще пришел орел, как атрибут власти, да, геральдика, откуда пришел орел, пришел еще он с Рима. Здесь уже это не столько орел римский, сколько, ну, такой на крест, да, похожая вещь. Что вообще по поводу эмали? Что вообще такое эмаль? Скажите мне, пожалуйста, что это за техника? Перегородчатая, меня интересует данная перегородчатая эмаль. Ну, кто угодно, давайте я спрошу кого-нибудь. Кто знает, скажите мне, я этот человек спрошу, чтобы мы не молчали. Что такое перегородчатая эмаль? Кто-нибудь занимался эмалью? Нет?
А финифтия эмаль — это она тоже?
Нет. Финифть, да, все правильно. Финифть — это вид эмали, но не перегородчатая эмаль. А финифть — это на маленьких, чаще всего на цирконном, да, облачении, когда это вид живописной эмали. Но перегородчатая эмаль — это немного другое. Действительно, есть определенные металлические, скажем, пластины, да? На металлической пластине вот как раз вот, что-то типа филиграни выкладывается вот полосочками рисунка, металлическими полосочками, да, прокладывается рисунок. Вот. Затем обязательно подобные виды эмали имеют контр-эмаль с другой стороны, то есть чтобы не коробилось изделие, да, с одной стороны, если есть эмаль, то есть с другой стороны тоже должен быть какой-то быть слой, чтобы как бы изделие сохраняло свою форму. Затем вот эти вот впуклости, не впуклости, а вот это проемы, которые как раз вот между вот этими перегородками, я вот, если я напоминаю, как из цирка Никулина кто-то, вот, руками, вот, заполняется порошкообразная стекольная масса, то есть стекло порошкообразное, да, потом при обжиге оно сплавляется и получается как раз вот уже стекольная масса. Понятно, да? Угу. Как это все происходит. Причем, чем техника эмали сложна? Дело в том, что если мы берем многоцветную эмаль, то каждый цвет, естественно, это окись каких-то металлов, да, каждый цвет требует своей температуры обжига. То есть мы сначала обжигаем там требующий более высокой, да, температуры цвет, потом более низкой температуры цвет, и вот так вот, да, по понижению температуры, чтобы этот цвет, который, да, требует более низкой, ни в коем случае его нельзя нанести после, иначе он просто расплавится, растрескается, все что угодно. Вот, затем все это выглядит сначала как спекшаяся масса, все эти цвета, вот эта вот стекловидная масса. Ее зачищают до того, как появятся перегородки, и получается изделие уже из эмали. Ясно? Вот, то есть здесь другая техника. Они взяли вид, вот как раз вот как выглядит как эмаль, но на самом деле это вот такие же металлические перегородки, в которые вставлены драгоценные камни. Ясно, да, в чем отличие? Вот, по поводу эмали, сразу, чтобы больше не отвлекаться, существует несколько видов эмали. Это как раз перегородчатая эмаль, выемчатая эмаль. Выемчатая эмаль — это когда на самом металле путем вот молоточка, да, путем всевозможных инструментов делается как раз углубление по рисунку, то есть нет перегородок, а сразу в металле делается углубление, которое затем эти углубления заполняются вот этой вот массой. Затем существует живописная эмаль, это когда красками, специальными эмалями уже наносится рисунок. Действительно, вот есть такие небольшие, вот чаще всего на церковных облачениях вы, наверное, видели вставки, да, пришиты вот как раз эмалевые вставки на эти церковные вещи. Как раз это называется финифть. Вспоминаем ростовскую финифть, да, замечательные эмалевые небольшие такие вещички. Вот. Это тяжело, потому что при обжиге большие вещи практически невозможно делать. Существует просто виртуозный вид эмали, так называемая витражная или оконная эмаль. Это высший пилотаж практически. Это не витраж. Это когда заполняется, скажем так, эмалевой вот этой вот массой просто ажурное изделие,
И оно на просвет работает, да? То есть оно прозрается со всех сторон. Не существует никакой металлической подложки. Это очень тяжело, представьте себе, да, это прямо тяжелое, как бы ничего не знаешь, что в конечном итоге будет. Здесь я, как, по крайней мере, видела, вы занимаетесь эмалью, но не вы занимался эмалью в этом институте. Чаще всего живописные. Металлисты, здесь есть металл?
Нет, второй курс.
А здесь кто? Дерево.
Бамбук.
Самокритично. Ну так, чтобы хотя бы... Это вам как бы S, да, потому что я вам, например, на дефицитном прикладном искусстве, ни в каком случае будешь все эти техники проходить, потому что это необходимо. В любом случае мы все это проходим, потому что без этого никуда не деться. Мы с вами говорим о той же камее, да, а как бы как нужно делать, винтая, камея, да, как это все происходит, вы как бы, я такое не представляю себе. Витраж, как бы, не представляем, эмаль, не представляем. Нужно вот в таких вот обычных вещах хотя бы ориентироваться. А, дальше записываем. В 5-6 веках. В 5-6 веках полихромный стиль. В 5-6 веках полихромный стиль. Остготами и лангобардами был занесен. Полихромный стиль. Остготами и лангобардами был занесен в Италию. В 5-6 веках полихромный стиль остготами и лангобардами. Вполне. Был занесен, этот полихромный стиль был занесен в Италию. А вестготы распространили его в Южной Франции и Испании. То есть остготы, лангобардеры принесли этот стиль в Италию, вестготы распространили его в Южной Франции и Испании. То есть в этом положительный момент, да, вот как раз вот варварских времен, они, беря откуда-то какую-то технику, да, какое-то вид искусства, они сами его, в принципе, переносили на разные территории, где это искусство было еще не распространен, либо был когда-то распространен, но потом впоследствии других варварских времен либо забыт, либо каким-то образом не получил распространение. Да? Он возвращается уже приловленный через культуру вот этих времен. То есть происходит. Все время происходит какая-то межкультурная связь. В этом, в принципе, момент положительный. Вот к этому времени относится, к этому времени самый известный памятник, от этого к этому времени самый известный памятник – это. Самый известный памятник – это. Запишите. Вативная корона. Вотивная. С маленькой буквы записывайте. Вативная корона. Вестготского короля Рецесвинта. Вативная корона вестготского короля. К этому времени относится такой памятник, как вативная корона. Здравствуйте. Извиняюсь. Заходите. Вестготского короля Рецесвинта. Рецесвинт. Рецесвинт. Понятно? По-моему, очень просто. Да, Рецесвинта. Коротко поговорим. Это обязательно знать, потому что это самый характерный памятник того времени. Во-первых, давайте теперь... Нет, картинки, если я найду, будет его когда-нибудь покажу, но вряд ли. Как это все выглядело? И что такое вообще вативная корона? Когда я сталкиваюсь под таким понятием «вативный»? Сегодня у нас новые слова, новые понятия. Сегодня мы просто как в первом классе. А вотивный. Никогда не
слышал.
Что на английском? Ну, немного не так. Вообще, существовала, например, вативная живопись. Существовали вативные картины. Вативный – это когда мы на какую-то вещь... На какую-то вещь приносится функции, которые она не выполняет. Например, что такое вативная картинка? Раньше, где-то начиная от средних веков, как раз вот, в церковь приносили картинки, написанные просто обычными мастерами, вот, деревенскими, сельскими мастерами. Вот, на этих картинках было нарисованы следующие вещи. Предположим, человек заболел. Да? он заболел, долго не мог выздороветь, обратился к Богу, да, к Богородице, к какому-либо святому с просьбой о выздоровлении. Например, у него болит нога, да? Вот. Он обращается к святому с просьбой о выздоровлении, через какое-то время болезнь его проходит. Благодарность этому святому ему уже не принесешь там поросенка, да, или там корзину фруктов. Хотя такое, ну, как бы церковь такие вещи приносились, как бы, вроде как, да, для Бога, а их можно было раздать там бедным, либо в пользу церкви. Но как благодарность приносилась картинка, на которой было изображено, например, следующее. Как этот человек, получается, сначала идет с больной ногой, да, а потом там у него костыль он отбросил, у него нога уже абсолютно здоровая, да. То есть, но не в виде комикса. Это простейшее изображение, просто либо как он молится перед этим святым, да, с больной ногой, и, ну, якобы какое-то чудо. Это могло быть все что угодно. Картинки простейшие, наподобие примитивной живописи 20 века. Представляете, что это такое, да? Более того, были такие невочинные предметы. Это когда человек, если у него болела рука или нога, также, да, он не заказывал картинку местному художнику, который относился в церковь, а заказывал, предположим, из серебра или золота маленькую ручку или ножку. В виде как кулончик. И этот кулончик потом навешивался на изображение этой иконы. Понятно? Угу. Это вещь вативная. То есть она на ней якобы какие-то функции, да, которые на самом деле она не выполняет. И очень часто, у нас, кстати, в православии тоже было распространено такой момент, когда навешивали всевозможные ну, такие вот вативные предметы. Кисть руки, нога, там сердце могло быть, что угодно. Вот, и вот как увешаны такими амулетиками, чаще всего в Богородице чаще всего носили такие вещи, вот, и как бы их принимали, естественно, их принимали, потому что это как благодарность шла. Так вот, ватинная корона этого короля означала, что он не носил эту корону. Она, как бы, такие короны помещались, запишите, подобные ватинные короны помещались в храмах в момент принесения королями обета. Такие ватинные короны помещались в храмах в момент принесения королями обета. То есть это символ, да, символ царской власти, который не является постоянным атрибутом для ношения. Ясно? Во время принесения королем от обета. Помещались они в храмах во время принесения королями обета. Так как это были вещи символические, ритуальные, то, естественно, они украшались еще более помпезно, да, чем те вещи, которые ты должен был всегда носить и которые подвергались постоянным каким-то, в общем так, моментам изнашивания и так далее и тому подобное. Кстати, вот, например, у нас в России существует тоже ватинная, ну, если так выразить, да, общим языком выражаться, ватинная корона. Какая? Шапка Мономаха. Действительно, этой шапкой ее никто не носил практически, да? Это тоже символическая шапка, вот на царствование была. И таких вещей их очень много. Вещи, которые приобретают только какое-то ритуальное значение. Дальше пишем. Что там делается, мандарин, под столом? Постепенно. По мере распространения христианства. Постепенно, по мере распространения христианства. Так что об этой короне рецесвета, пожалуйста, не забывайте. Постепенно, по мере распространения христианства. Варварские народы переносили свои навыки. Постепенно, по мере распространения христианства, варварские народы переносили свои навыки, художественные навыки, понятно, да, в церковное искусство. Полихромный стиль сыграл большую роль. Полихромный стиль сыграл большую роль. Полихромный стиль сыграл большую роль. В становлении средневекового прикладного искусства, а именно полихромный стиль сыграл большую роль. В становлении средневекового прикладного искусства. В скобочках можете написать, какого именно искусства.
средневекового прикладного искусства, становление средневекового прикладного искусства в скобочках я вам уже назвала, что понятно, да, что такое полихромный стиль. Это как раз вот сочетание золотого, да, такого предмета с перемычками, с драгоценными камнями. Какое искусство он внес, как бы, свои как раз основы? Мы с вами об этих двух искусствах уже поговорили. Да, это витраж и эмаль. Витраж и эмаль. То есть, принцип тот же самый. Слышите, вы там разучиваете стихи, вы там адата на свадьбе будете. Вы что-то там что-то читаете. Как, знаете, как будто к детскому утреннику там готовитесь. Положите.
Нет, что, послушать?
Молитву за упокой.
И так далее, и тому подобное. То есть, как бы технология это та же самая, да? Есть перемычки, куда вставляются не драгоценные камни, только впоследствии, а стекла, да? То же самое в эмали, да? Делаете перемычки, вот, куда впоследствии уже потом вот эта масса. Понятно? Угу. Сможете мне сказать, что такое полихромность, что такое филигранность?
Постараемся.
Вы не постарайтесь, вы сможете. Я из вас это, я не знаю, вывели всеми правдами и неправдами, если кто-то сейчас не уснет. Запишите, художественное пристрастие. Художественное пристрастие варварских племен сильно отличались. Художественное пристрастие варварских племен сильно отличались. На севере Европы, на севере Европы. На севере Европы, там, где обосновались англосаксы, там, где обосновались англосаксы. На севере Европы, там, где обосновались англосаксы. Большое распространение в декоре получили звериные мотивы. На севере Европы, там, где обосновались англосаксы, большое распространение в декоре получили звериные мотивы. В свою очередь франки, бургунды. Я думаю, названия все знакомы хотя бы потому, как впоследствии стали называться эти местности. Да? В свою очередь франки, бургунды и лангобарды. Франки, бургунды и лангобарды. Имели пристрастие к ленточным орнаментам. Имели пристрастие к ленточным орнаментам. В скобочках напишите плетенкам. К ленточным орнаментам в скобочках напишите плетенкам. Как это все выглядело? Звериный орнамент понятен. Это как раз чудовище с телом, предположим, быка, льва, с головой, там, женщины, либо какого-то другого животного, с крыльями, с хвостами и так далее. Это звериный орнамент. Либо плетенки это просто определенным образом перевитая линия. Да? Вот как в искусстве Востока мы с вами встречаем, да, вот те же самые арабески. В шестом веке зоомортные мотивы сложились. В шестом веке зоомортные мотивы, которые зоомортные. Что такое зоомортные мотивы? Животные. Это как раз мы о том, да, о чем с вами сказали. Звериные мотивы. В шестом веке зоомортные мотивы сложились в первый звериный стиль. Сложились в скобочках, напишите, в первый звериный стиль. Как выглядел первый звериный стиль? Это изображение либо животного, либо какого-то, может быть, фрагмента этого животного. Это изображение либо животного, либо фрагмента какого-либо животного. Может быть, фрагмент животного? Не сможем решить. Тушка не надо писать. Тушка это уже печально. Это изображение либо животного, либо какого-то фрагмента животного. Изображенного в геральдической манере. Это первое. Постепенно, когда племена как бы еще не обосновались целиком, да, на какой-то определенной территории, сами племена смешиваются, вступают в какие-то контакты. Таким образом, их пристрастия тоже смешиваются. Да? То есть первый современный стиль – это использование только каких-либо животных изображений, да, либо фрагментов этих животных. На рубеже уже 7-8 веков, происходит слияние звериных мотивов и плетенки. На рубеже 7-8 веков происходит слияние звериных мотивов и плетенки. Рубеж 7-8 веков происходит слияние звериных мотивов и плетенки. По поводу как раз вот звериных стилей я вас буду спрашивать, поэтому четко себе выясните, да, 6 век, 1 звериный стиль, 7, 8, 2 звериный стиль. Что происходит? Что такое второй звериный стиль? Как это выглядит? Скажите мне, пожалуйста. Даже не столько к зверушке пристраивать, да, а зверь сам становится зверю, да, частью орнамента. Понятно, да? Само изображение звериное становится частью орнамента. Да. Формы животных были превращены в какой-то причудливый орнамент. Формы животных были превращены в причудливый орнамент. Иногда животное просто растворяется вот в этом вот мотиве плетенки в каком-то орнаменте. То есть непонятно, да, вот как голову мы видим, да, там можем хвост прочитать, голову, лапу, а в целом непонятно иногда даже, что это за животное, где оно начинается, где оно заканчивается. Что? Слушайте, у вас такие хорошие ассоциации, тушка, взяла из куста. На севере Европы практически в это же время, на севере уже Европы, практически в это время, в 8-9 веках, сформировался третий звериный стиль. Их всего было три. На севере Европы, 8-9 век, сформировался третий звериный стиль. А вот данный вид, данный стиль переживает свой расцвет в искусстве викингов. Этот стиль переживает свой расцвет в искусстве викингов того времени. Этот стиль переживает свой расцвет в искусстве викингов. Викингов. Вообще практически все искусство видимого того времени, это показатель этого стиля, один из лучших показателей. Во-первых, листали вообще, когда они смотрели альбомы с изображением вещей. Самый яркий пример, пожалуй, этого стиля, это декор деревянного корабля викингов. Самый яркий пример этого стиля, декор деревянного корабля викингов. Деревянного корабля викингов из погребения. Самый яркий пример – это декор деревянного корабля викингов из погребения в Усеберге. Через Е. Усеберге. Из погребения в Усеберге. Во-первых, как мы с вами об этом не говорили, у викингов вообще была, да, такая традиция, как в основном это бойни, в основном это мореходы, да, мореплаватели, очень много завоеваний, которые, очень много вообще первооткрываний, которых мы причисляем там, каким-то европейцам, каким-то испанцам, еще кому-то. На самом деле первыми были викинги, а это действительно так. Вот, и только из-за того, что они там не называли новые земли, там имени, да, вот, Америка Веспуччи и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому не сохранилось, к сожалению, никаких документальных свидетельств, что вот это мы на самом деле сделали первыми. Было принято хоронить воинов, хоронить викингов, особенно хоронить верхушку, знать именно в кораблях, куда укладывалось оружие, вещи и одежда. Благодаря этому вообще знаем, во что одевались викинги, потому что, к сожалению, ни шерстяные, ни кожаные вещи
бумагам сохранились. Вот, укладывались какие-то предметы, которые понадобятся, да, посуды и так далее. Вот, сохранились в том числе и какие-то предметы, детали вот этих кораблей. Это один из самых лучших вот этих памятников, потому что он сохранился практически полностью. Как это все выглядело? Нос корабля. По-европейски, да, как можно назвать его, ростер, на самом деле назывался немного по-другому, было чаще всего изображение какого-то, ну, чудовища, вот как раз звериный мотив, да, которое в свою очередь тоже являлось охранным и вот в данный момент и пугающим, вот, для того, чтобы каким-то образом, ну, вот, например, да, очень часто одевались варварские времена, маски одевались, когда на кого-то да, нападали. Устрашающий момент. Отсюда, кстати, и крики. Также варварские племена всегда кричали, когда в атаку, да, по-русски будем говорить, шли в атаку, то есть брали что-то приступом. Откуда? Крик — это момент, чтобы испугать, во-первых, чтобы самому было не страшно, да, когда кричишь, вроде как не начинаешь задумываться, да, вот, а во-вторых, чтобы испугать врага. При этом еще одевались маски, либо раскрашивались лица. Вот. Все это пошло еще оттуда. Вот, отсюда и на кораблях тоже вот эти изображения. Но плюс ко всему, вот, кроме этого, функция еще и художественная. Просто как иногда непонятно, для чего это вообще делалось. Вот, для чего такие труды большие, потому что это нужно было огромным мастерством обладать, чтобы выполнить вот такой корабль. Его ни год и ни два иногда даже делали, а гораздо больше. Вот. Дальше. Ладно, 5 минут перерыва.
Давай.